Российская государственная библиотека для слепых «Надомный абонемент». Заочная читательская конференция «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» к 80-летию Сталинградской битвы. 17 июля 1942 года, 2 февраля 1943 года. Москва, 2023 год. В Российской государственной библиотеке для слепых в отделе «Надомный абонемент» прошла заочная читательская конференция «Ты в памяти и в сердце, Сталинград», посвященная 80-летию Сталинградской битвы. В конференции участвовало более 10 пользователей отдела «Надомный абонемент». Им были предложены следующие издания: РТШ и ГК, «Горячий снег» Юрия Бондарева и «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Конференция проходила с 15 января 2023 года по 2 февраля 2023 года. Было получено 6 отзывов. Отзывы прилагаются. Заведующий отделом «Надомный абонемент» Морозова Галина Ивановна. Отзыв о романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Роман «Горячий снег» я прочитала сравнительно недавно. Юрий Бондарев, который, к сожалению, ушел от нас в 2020 году, является ветераном Великой Отечественной войны и лично принимал участие в боях под Сталинградом. Главный герой романа – два лейтенанта – Кузнецов и Дроздовский. Кузнецов спокойный, ответственный и молчаливый. Дроздовский – любимец женщин и командиров. Их противостояние началось еще на марше. Причиной явилось, скорее всего, то, что Кузнецову больше тянули солдаты. Он готов был ради них рисковать своей жизнью. А Дроздовскому наплевать на людей. Среди героев романа также стоит отметить генерала Бессонова, недавно вышедшего из госпиталя после ранения, обуреваемого тяжелыми раздумьями о без вести пропавшем сыне. Читать о нескончаемых часах боя страшно и больно. Что пришлось испытать всем тем молодым ребятам и взрослым мужикам, чтобы устоять и удержать этот рубеж? Сколько же стойкости и смелости было у наших дедов и прадедов? Никто из того поколения не хотел этой войны. Хотели сеять пшеницу, выращивать скот, растить детей. Но у них не было альтернативы, потому что все знали и понимали, родину нужно отстоять. Да, они были фанатиками, но только этот фанатизм привел наш народ к великой победе. Я помню, я люблю, я горжусь. Читательница «Надомного абонемента» Трегубова Марина Викторовна. О книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Действие романа Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» начинается на реке Оскол в июле 1942 года, протекающей по территории Харьковской области. В результате майского наступления Юго-Западного фронта, командующий Тимошенко, санкционированного Сталиным, советские армии попали в окружение, и бойцы Красной армии оказались в фашистском плену. В штаб полка, в котором служит главный герой романа лейтенант Керженцев, приходит приказ срочно оставить занимаемые позиции и отступать к Дону. Автор изображает хаос спешного отступления, толпы дезорганизованных солдат и гражданского населения, повозки, машины, движущиеся в неведомое будущее. Немцы наступают к Дону, чтобы перерезать пути снабжения советских войск с целью выхода к Волге и на Северный Кавказ и захвата бакинских нефтяных промыслов. Хочется отметить автобиографичность повествования. Страницы романа впечатляют реалистичностью описываемых событий. Война предстает перед читателем не как череда лихих атак, героических подвигов, а как тяжелая повседневная работа. Бросается в глаза различие в отношении к ходу боевых действий и к противнику со стороны воинов Красной армии и со стороны немецких захватчиков и их союзников. Читатель «Надомного абонемента» Битюцкий Валерий Стефанович. Отзыв о прочитанных книгах. Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда», Юрий Бондарев «Горячий снег». Исходно считаю своим долгом напомнить некоторые цифры, характеризующие это сражение. Среди 15 главных битв Второй мировой войны Сталинградская – переломная. 17 июля 1942 года, 2 февраля 1943 года. Соотношение сил к началу операции «Уран» окружение немецких войск – 1 011 500 гитлеровских войск, 1 134 500 советских, 675 танков Германии, 1500 отечественных. В начале боевых действий котел 270 тысяч гитлеровских солдат оказались в окружении. Основные даты. 23 августа 1942 года – прорыв к Волге. 13 сентября 1942 года – бои в городе. 19 ноября 1942 года – контрнаступление. 23 ноября 1942 года – котел. 12 декабря 1942 года – деблокада. 2 февраля 1943 года – капитуляция. В окопах Сталинграда, 1946 год, журнал «Знамя» Виктора Некрасова, для отечественной литературы явление новой концепции войны, а не просто честности изображения. Его интересует, и ему удается передать, как в ходе войны формируется холодный и бесстрашный профессионал, человек самодостаточный и независимый. Некрасов рассказывает не о суперменах, а о людях, которые в мирное время были не просто обыкновенными, зачастую неудачными, но они вырастают в богов войны и уже не могут вернуться в изначальное состояние. Русский эмигрант. Когда от батальона остается 30 человек, их не надо агитировать за советскую власть, они сами власть и больше. В романе Бондарева «Горячий снег» также проявляются новые тенденции изображения войны в 70-х годах, нестерпимости воспоминания о перенесенных горе и страданиях. Небытие сталкивается с бытием, невыносимым даже на передовой. Ситуации, похожие по сюжету, изображаются каждый раз с новой палитры, создавая более страшную картину. Генерал Бессонов, сын которого оказался в армии Власова, противопоставлен Сталину в тяжелейшей аудиенции, каждой минуты которой может стать последней. И эта тенденция общего страха на всех уровнях пронизывает весь роман, чего нет в романе Некрасова. Бондареву удалось достоверно передать это чувство и его бесчеловечность на всех уровнях воинского состава. На Мамаевом кургане шустрые мальчишки предлагают патроны с землей, горячие в любое время года. А над курганом возвышается монумент «Родина-мать зовет», в котором ощущается одновременно стремительность и величавость движения, сила и достоинство, гордость и несокрушимость. Читательница надомного абонемента Реднова Лариса Васильевна. Отзыв о книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Как написал в предисловии к этой повести Григорий Бакланов, эта книга поразила фронтовиков тем, что в ней все правда, все так, как было. Мы узнавали в ней свою войну, самих себя, какими мы тогда были и какими в мирной окружающей нас жизни быть уже нельзя. К этому нельзя, мы трудно привыкали, жизнь заставляла привыкать. Книга написана от первого лица. Автор в каждой сцене, в особой атмосфере искренности этой удивительной книги, рассказанной оттуда, из окопов Сталинграда. Описываются картины войны. У человека с нормальной психикой волосы встают дыбом. Все, о чем рассказывает автор в повести, это была передовая, где сапер ставил мины и на нейтральной полосе, и впереди пехоты. Там он и колючую проволоку резал над собой, и разминировал проходы для разведчиков, идущих за языком, или в тыл противника. Такой была для Виктора Некрасова война и в Сталинграде, и до Сталинграда. Хотелось бы отметить, с какой любовью описывает автор красоту природы, и здесь же и красота природы, и ужасы войны. Прочитав эту книгу, еще раз убеждаешься, что мы наступаем на те же грабли. Все повторяется и сейчас. Если готовится что-то военное, мы ушами хлопаем. Неподготовленность привела к отступлению, катастрофическим человеческим жертвам и разрушениям городов. Как говорит один из героев, одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками. И еще. Одним хорошим танком не уничтожишь 10 посредственных, как по-вашему. И другой герой повести отвечает: «Подождите, будет и у нас много танков». Как пишет Григорий Бакланов, Виктор Некрасов не ставил перед собой глобальных задач. Он рассказывал, что видел, знал и переживал. А рассказал, в сущности, о том, почему мы победили, почему не сломлен был дух народа и как на последних метрах Волжской земли Сталинград стал непобедим. Когда Виктор Некрасов жил в Париже, он говорил, что там он может сказать все, что угодно, но только там это никому не нужно. Там у всех свои заботы. А настоящая литература создается здесь, за железным занавесом. И еще он сказал, что, мол, дома вроде бы ничего такого особенного бывало и не напишешь, а к тебе подходят на собрание, жмут руку, благодарят. Вика, спасибо. Читатель надобного абонемента Гуве Лидия Викторовна. Отзыв о повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Без волнения читать эту повесть невозможно, ведь события происходят в немыслимо тяжелые дни отступления наших войск под натиском гитлеровцев в 1942 году. Именно тогда был издан приказ «Ни шагу назад». Автор сам был участником сражений, и потому так веришь лейтенанту-саперу Юрию Керженцеву, от лица которого и написана книга. На войне ему приходилось работать и инженером, и санитаром, и электриком, и минером, и сапером. Когда надо, приходилось лопату менять на автомат. Боевой дух солдат должен быть всегда на высоте и в момент бомбежек, и в минуты гибели однополчан. Повесть – это подробное описание массового отступления советских войск от Оскола к Волге. О неделях жизни в Сталинграде. О жизни сначала мирной, потом прерванной вражескими бомбардировками, затем военной, в период ожесточенных боев за Мамаев-Курган. В окопах Сталинграда нет батальных сцен, не звучит даже имя вождя Сталина, а оно было присуще всем литературным произведениям о войне. Все эпизоды предельно емкие и правдивые. Автор показывает реальных защитников страны глазами такого же, как они, воина. И во время войны людям присущи естественно человеческие чувства: тоска по мирной жизни и родным, гордость за своих товарищей, стыд за отступление и неудачи, страх перед взрывами и огнем в окопах Сталинграда. Повествование иногда сопровождается лирическими отступлениями о мирной жизни. Где-то ходят трамваи, и где-то не слышно звуков артиллерии. Но там ведь хозяйничают фашисты. Как пережить эту боль? Как там дом родной, семья? Мысли о трагедии, о войне и смертях. А вокруг осень, полыхающая яркими красками, а чье очарование? Как совместить в душе все эти эмоции? Как совместить случаи подлости и лицемерия, которые, увы, и на фронте происходят? Не терять достоинства, не дать себе атрофироваться лучшим человеческим качеством. Вот главный акцент восприятия мира лейтенанта Керженцева. Это главный акцент лейтенанта Керженцева, читай самого писателя Виктора Некрасова. Произведение Виктора Некрасова не случайно вошло в военную тематику как лейтенантская проза. Проза реальной, а не выдуманной жизни. Бобкова Елена Евгеньевна. К 80-летию Сталинградской битвы. Горячий снег. Клубились яростные метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, кровавый снег. Смертельной битвы этот ветер, как бы расплавленный металл, и жег, и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случилось, танк и человек встречались в схватке рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Львов. Вместе слияния великой нашей Волги и ее притока под названием Сарысу, что в переводе с тюркского наречия означает «желтая» или «красивая вода», кочевниками было основано стойбище Сарытин. Шло время, и названия постепенно трансформировались. Речка стала зваться Царицей, а селение – Царицыным. К концу XVI века это уже была крупная сторожевая крепость, в которой на службе находилось 150 воинов. Крепость обрастала хозяйственными и жилыми постройками и постепенно превратилась в город, а город, как водится, обрел свою историю. Неоднократно Царицын выгорал дотла, а затем, как легендарная птица Феникс, вновь возрождался. Его громил Степан Разин, дважды осаждал Емельян Пугачев. Разрушительным вихрем пронеслась по нему гражданская война после Октябрьской революции. 10 апреля 1925 года по решению в ЦИК Царицын был переименован в Сталинград. Документы тех лет свидетельствуют, что сам товарищ Сталин был категорически против такого переименования. Он даже отказался явиться на местный съезд Советов. Вплоть до начала Великой Отечественной войны в городе велось активное строительство промышленных и социальных объектов. К концу первой пятилетки Сталинград превратился в крупнейший индустриальный центр Поволжья. Именно поэтому так важно было для гитлеровского руководства овладеть этим плацдармом. А еще они надеялись, что, захватив город, носящий имя вождя, удастся сломить дух и волю сопротивления всего советского народа. 200 дней длилась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и унесла более 2 миллионов человеческих жизней. Город практически был стер с лица земли, но так и остался непокоренным. На Мамаевом кургане вдоль всей стены, ограничивающей площадь героев, крупными буквами выгравированы следующие слова. «Железный ветер бил им в лицо». Они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Ожесточенные бои велись за каждую улицу, за каждый разрушенный дом. Каждая груда обломков, каждая бомбовая воронка таила в себе смерть фашистским захватчикам. Защитники города творили чудеса героизма. Эта грандиозная битва изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны. Слово «Сталинград» стало символом победы. День, когда окончательно были разгромлены немецко-фашистские войска, в Сталинграде является сегодня днем воинской славы России. В 1945 году одному из первых Сталинграду было присвоено звание города-героя. В 1960-м зажжен вечный огонь. 18 лет строился и был торжественно открыт в 1967 году крупнейший памятник-ансамбль защитникам на Мамаевом кургане с величественной скульптурой «Родина-мать зовет» в центре, от одного взгляда на которую мурашки по телу бегут. После развенчания культа Сталина по просьбе советских трудящихся 10 ноября 1960 года город получил теперешнее свое название, совершенно безликое и ни о чем не говорящее, всего лишь город на Волге. Лично я считаю, что самым правильным, самым мудрым выражением благодарности всем тем, кто погиб тогда, кто сумел выжить и вообще всем, 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 кто одолел тогда эту трижды клятую войну, было бы возвращение городу его героического имени. Роман Юрия Васильевича Бондарева «Горячий снег» я прочитала на одном дыхании. Это потрясающая вещь. Это, пожалуй, одно из самых правдивых, одно из самых человеческих литературных произведений о Великой Отечественной войне. При сборе материалов для статьи мне попался в интернете весьма своеобразный отзыв о книге, в котором пользователь разносит ее в пух и прах, называя «нереальной чушью». со стратегической точки зрения, но ведь автор никогда и не задавался целью создавать хронику событий. Для него всегда самым важным были люди. После войны я начал писать о войне. Все, что написано о ней, это искупление долга перед теми, кто остался там. Я пытался осмыслить их судьбы. Действие романа разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. В основе произведения лежат реальные исторические события. Попытка группы немецких армий «Дон» фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Фридриха Паулюса. Сражение, описанное в романе, решило исход всей битвы. Персонажи книги – артиллеристы, вступившие в ожесточенный бой с вражескими танками. Это необстрелянные мальчики, после выпуска из училища сразу же брошенные в пекло. Это и зрелые мужчины, многое повидавшие на своем веку. В природе не бывает горячего снега, он тает под солнечными лучами. Однако у Бондарева он именно горячий, горячий от пролитой крови в тяжких боях, от шквала пуль и осколков, летящих в отважных бойцов, от нестерпимой ненависти советских солдат любого ранга, от рядового до маршала к фашистским захватчикам. На войне возможно всякое. Случается, к примеру, одним снарядом подбить сразу два танка или же остаться невредимым от прямого попадания снаряда в орудие. На войне зачастую происходят невероятные чудеса, не поддающиеся никакому логическому осмыслению. Война обнажает истинную сущность человеческой натуры. Командир артиллерийской батареи лейтенант Дроздовский, к примеру, еще в училище выделявшийся, подчеркнутый, будто врожденный своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица, лучший курсант в дивизионе, любимец командиров строевиков, высокомерный и амбициозный, грезящий о великом подвиге, на деле оказывается абсолютно бездарным стратегом. Героический подвиг вместо него совершают другие люди, у которых и в мыслях нет как-то выделиться, чем-то отличиться. Они просто делают свое нелегкое дело в данной конкретной ситуации, делают как могут. Трусости и слабости на войне тоже предостаточно. Бывает, и нервы не выдерживают, и психика ломается. Адъютант Касьянкин, например, от ужаса превращается в нечто амебообразное, теряя всякое человеческое обличие. А рядовой Чибисов, несмотря на свое весьма негеройское поведение, вызывает сострадание и жалость. Беда в том, что это сугубо мирный человек, мягкий, услужливый, семьянин хороший, и нет его вины в том, что волею судьбы он оказался не на своем месте. Таких, как ездовой Рубин, война очищает и делает добрее. А вот наводчика Нечаева и сержанта Уханова она наделяет еще более крепкой выдержкой, еще больше закаляет их силу воли. Женщина и война. Но как же на войне без женщин? А кто же будет спасать и лечить? Лечить не только тело, но и душу. Очарователен образ Зои Елагиной. Это больше, чем просто санинструктор. Это настоящая сестра милосердия. Для любого из бойцов у нее найдется светлая улыбка, ласковое слово. Вот она появляется в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, невоенная, вся мнилась празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого спокойного далекого мира. И сразу теплеют вокруг суровые лица, тает ледяная напряженность в глазах. Не липнет к Зое вся эта сальная пошлость, свойственная мужскому обществу. С Дроздовским у нее серьезная интимная связь. В отличие от комбата, который, не желая огласки, страшась подмочить репутацию, Зоя не стыдится и не скрывает своих отношений. Но вот между ней и лейтенантом Кузнецовым, как искорка, вспыхивает нечто иное – зарождающийся на духовном уровне. И каково же это, обретя настоящую любовь, почти сразу ее потерять? Коля Кузнецов проходит через все адовые муки войны. Ему не чужд страх смерти, когда хочется зажмурить глаза, вжаться в землю, слиться с ней. Его одолевают жажда, когда горло жжет от сухости, а этот жесткий колючий снег облегчения не приносит. Его одолевает лютый мороз, когда смерзаются ресницы, когда ворот шинели от дыхания покрывается белой коркой инея. И все-таки ему удается превозмочь атаки паники и ужаса и перейти в некое иное измерение, где невозможное становится возможным. Лейтенанту суждено выжить в этом сражении, но до конца дней своих будет помнить он нездешнюю голубизну глаз ездового Сергуненкова, нелепо погибшего по бездумному приказу старшего по званию, когда он, подчиняясь воинскому уставу, не имел права предотвратить эту гибель. Везде и всюду будут преследовать его эти нездешние, обреченные глаза, являясь самым тяжким, самым мучительным укором совести. Во все времена, в любой военной кампании, архиважным является мудрость, грамотность, талант, слаженность комсостава. В стороне должны остаться все личные проблемы. Следует отключить все эмоции, дабы ничто не мешало идти к одной цели – к победе. В романе это командующий армией генерал Бессонов, его штабное окружение. На них возложена колоссальная ответственность не только за исход сражения, но и за жизнь каждого из бойцов, находящихся на передовой. На первый взгляд генерал Бессонов кажется чрезвычайно суровым человеком, но это всего лишь маска. Ему не чужды ни физические страдания, ни душевная боль. Но дисциплина, трезвость рассудка для командующего превыше всего. Без этого на войне врага не одолеешь. После окончания второго Бердичевского пехотного училища 18-летний Юра Бондарев в октябре 1942 года был отправлен под Сталинград. Его зачислили командиром минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. Под Котельниками будущий писатель получил первое ранение, был контужен и обморожен. После выписки из госпиталя вновь вернулся на фронт. Участвовал в боях за освобождение Киева и Житомира, где вторично был ранен. Воевал в Польше и Чехословакии. Победу встретил младшим лейтенантом в Чкалове. Войну он видел воочию, а так как был человеком исключительно честности, то лгать и лукавить в своих произведениях никак не мог. На протяжении всей очень долгой жизни Бондарев всегда твердо отстаивал свою позицию и не шел на компромисс с собственной совестью. Это был пламенный патриот, всем сердцем и всей душой преданный родной стране. Он всегда резко высказывался в адрес тех, кто очернял советское прошлое. Горбачевскую перестройку писатель сравнивал с самолетом, который был поднят в воздух, но никто не знал, есть ли в конечном пункте назначения посадочная площадка. Политику Ельцина считал предательской и преступной, принципиально отказывался от всех наград, присуждаемых ему в тот период. В своих произведениях Юрий Васильевич очень много рассуждал о судьбе Родины. Он даже предвидел развал Советского Союза и моральную деградацию общества. Я читала его интервью ко Дню Победы от 2018 года. Удивительно мудрый и проницательный человек, искренне верящий в духовное возрождение России, в справедливую реабилитацию истории нашего Отечества. Многие современные читатели считают прозу Бондарева скучной. Согласна, в ней нет смакования вида растерзанных войной человеческих тел, во всей их неприглядной откровенности, море крови, нет трехэтажной отборной матерщины, нет суперэффектных леденящих душу сцен. Все очень просто и реально. О самом страшном написано удивительно тактично, а главное правдиво. Читая «Горячий снег», я вдруг почувствовала такую невероятную, такую зачаровывающую красоту там, где ее, в общем-то, быть никак не может. Вот, например, описание ночного зарева над горящим Сталинградом или же танкового сражения. Поражают эти переплетения языков пламени от ярко-оранжевого до густо-багрового и эти сверкающие ленты трассирующих пуль, эти клубы черного дыма, постоянно перемещающиеся и меняющие свои очертания, эти морозные восходы и закаты, окрашенные в красные тона, и этот снег. Невероятно, правда? Так писать может только настоящий мастер художественного слова. Если хотите знать истинную правду о нашем прошлом, если вам не безразлична наша суть, наше предназначение на этой грешной планете, читайте Бондарева, читайте, размышляйте, очищайте от скверны свои запудренные мозги. У писателя есть замечательный роман под названием «Берег». Так давайте и мы, наконец, пристанем к своему берегу и впредь не будем ломать свой менталитет, копируя чуждый нам образ жизни, насильно вдалбливая абсолютно не нашу культуру. Давайте научимся быть честными, прежде всего, перед самим собой, чтобы не стыдно было перед теми, кто жизни не жалел ради нас, потомков неблагодарных, перед теми, кто сейчас кровь проливает, опять же, ради нашего с вами будущего. А в помощь нам и дается вот такая честная и открытая литература. Елена Полякова.